Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» — наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость — клирик храма святителя Николая в Тушино, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 9-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей «Седмице». По сложившейся у нас традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за божественной литургией в храме. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из 3 главы, стихи с 9 по 17. И, ну, собственно, тут можно, отрывок этот небольшой, можно прочитать его весь, потому что там есть о чем подумать. Начинается он словами: «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И дальше. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Вот тут я замолкаю, потому что сплошные недоумения.
Да, это недоумение, как мы помним, даже приводили к настоящим еретическим учениям, с которыми боролись наши восточные православные отцы, потому что в западном христианстве, чтобы сделать такую подпорочку для немаловажного такого способа укрепления как политической власти Папы Римского, так и экономической власти Папы Римского, и для оправдания индульгенции вот был выбран именно как раз вот этот стих «Спасение как бы из огня», на нем строится ложное учение о чистилище, что якобы православный человек это все отвергает, не может считать, что вот Бог, ой, ладно, ты такой грешник, который, в принципе, ну, не такой сильный грешник, чтобы в аду вечно гореть, но в рай тебя брать сразу нельзя, поэтому я тебя помучаю, попытаю. Ну, что это за Бог такой? Вы в какого Бога верите? Вы в Христа верите или в кого там, садиста какого-то, который такой, ладно, я так и быть тебя возьму к себе в рай, но вначале давай 10 тысяч лет тебя там пыткам будут предавать. Конечно, для христианина это невозможно с этим согласиться, и, увы, вот у нас общая такая проблема, может, просто Папы Римского это масштаб иной, но каждый из нас очень любит выбирать какие-то места из Священного Писания, ну, кто, естественно, вообще какие-то места из Священного Писания выбирает, чтобы не исправить себя, чтобы оправдать свои слабости. Для Папы Римского учение об индульгенциях позволяло ему направлять войска на борьбу с арабами, на борьбу с турками. Это как вот мыслилось, вот я могу дать тебе освобождение от грехов. И просто потом продажа тех самых индульгенций, которые в итоге послужила таким толчком, основным стимулом для реформации, хотя не было основной причины. Нам же, православным людям, когда мы смотрим на этот стих и его тоже проходим, вот даже в курсе, в богословском, главное помнить, нет, мы не как католики, а все-таки вопрос, а кто мы? Нельзя же на отрицательной идентичности строиться. Вот мы знаем, что есть даже попытки целые нации разработать на отрицательной идентичности. Мы не такой-то народ, и можно уже следующую там вокруг целую мифологию строить и на крови ее замешивать. Конечно, для христианина такой путь не подходит. Здесь поэтому разумно нам вернуться в начало вот этого отрывочка и посмотреть все-таки, интересно все же, а что ж там спасение из огня? Нет, давайте-ка, когда дом строят, прежде чем его на пожароустойчивость проверять, надо смотреть, что там в основании. Тут мы видим все вот по пунктам. Апостол Павел говорит, я положил основание, другие дальше строят. О чем речь? Апостол Павел проповедует, а почему столько посланий апостола Павла в Новый Завет вошло? Он не может остаться со своей общиной, он всех их любит. И Коринфян любит, и Ефесин любит, и этих бестолковых галатов, которых он сам ругает, что они такие бестолковые, а все равно он тоже их всех любит. Но надо идти дальше проповедовать. Он оставляет священников, священники дальше вот эту настройку проводят. Но вот в чем подвох, который, конечно, и для священника, и при построительстве общины может вот как бы неправильно такое быть, и для человека, который строит свою домашнюю церковь, семью или просто свое личное спасение, надо помнить, что хоть основание положил апостол Павел, все равно это основание сам Христос. Да, церковь соборная апостольская, но церковь, она стоит, она вот на той крови Христовой, на Христе воплощенном, на Боге Словом, пришедшем из падшего мира. Поэтому вот это основание Христос, уже как к ним кто дальше распоряжается, апостол Павел дает абсолютную свободу. По сути, мы не увидим в его посланиях четких указаний, вот что ты там сделай так-то, так-то, так-то. Он, наоборот, от чего-то предостерегает, какие-то ситуации разбирает. Но все равно каждый в своей общине, почему у него, возможно, даже и нету соборного послания. Другие апостолы соборные послания писали, сразу все читайте, сразу все вдохновляйтесь. А апостол Павел каждой общине на ее конкретные нужды отвечает. Потому что каждое спасение души, каждый путь отдельного человека Богу, он уникален. Каждое спасение души, каждая семья по-своему приближается к Богу. И нельзя сказать, ой, мы такие молодцы, у нас такое вот молитвенное правило, у нас такие-то тут добрые дела про списание, мы такая православная семья, а это там не такая православная. Православная, но не такая. Нет. Каждый идет по-своему. Точно так же и приход, приходская община точно так же разные. Нельзя подгонять под одну гребенку. Если вы встречаете человека, который пытается всех подогнать под одну гребенку и всех спасти в рай, понимаете, что он ошибается, он идет против слов апостола Павла. Если видите тенденцию, что приходские общины стараются все под одну гребенку соединить, то тоже это антиапостольское утверждение. Единственное, что должно быть, это основание Христос. Поэтому мы смотрим, мы собираемся, приходим в какой-то храм, и действительно, в одном храме там люди с одними политическими взглядами, в другом с другими, в третьем очень музыкой там увлекаются, в четвертом какие-то больничные служения суд, в пятом много молодежи. То есть где-то просто бабушки приходят на кладбище, об усопших подают. Ну, вот разные приходские общины. В любую из них христианин может влиться, если он видит, что в основании Христос. И наоборот, его должно насторожить, что если вот что-то, какое-то служение, какие-то взгляды, какие-то внешние вещи уже объединяют людей, то есть ты приходишь, и люди объединены не вокруг Христа, а вокруг, что вот, ой, у нас батюшка самый главный. Какой бы ни был батюшка замечательный, да, все равно должен в основании быть не батюшка, не его фигура, а должен быть Христос. Сам, когда я занимался строительством общины, то тоже это, конечно, такой большой соблазн, и приходится людей прям постоянно заземлять, потому что, ой, наш батюшка, 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 говорит, да нет, ну не батюшка, там людей прогонять, берешь, исповедуешь, приходит новый священник на приход, второй, потом третий, и тебе нужно людей, наоборот, говорить, сходите, вон, смотрите, какой хороший батюшка, что он стоит, скучает, поисповедуйся у него, потому что нужно людей приводить ко Христу. В принципе, более-менее, я считаю, что у меня получилось сейчас, оглядываясь назад на уже свой прошлый приход, где меня нету, ну, где слушают мои собратья-священники, то я вижу, что, да, что-то, конечно, может, посыпалось, развалилось, чего-то нет, и на это больно смотреть, но все равно, поскольку в основании Христос положен, вот нашего митинского прихода, то приход стоит, приход все равно по-прежнему, он там самый большой, самый деятельный, несмотря на все какие-то потери. Теперь пройдем дальше, посмотрим, вот видим вот это основание Христос, дальше либо община выстраивает вместе, либо каждый человек свое личное спасение вот на личных отношениях со Христом в рамках общины тоже выстраивает. И вот дальше начинается вот эта самая оценка того, как же сейсмостойкости, пожаростойкости. Все очень хорошо и приятно, когда все друг друга любят, когда все друг другу улыбаются, когда все хорошо. Надо смотреть стрессовую ситуацию. Апостол Павел готовит христиан к гонениям. Гонения, они идут неравномерно. Пока единой имперской политики такой нету. Гонения, они спонтанные. Где-то вот взяли иудеи, подкупили местное языческое начальство, где-то вот кто-то там изгнан был бес, и не могут люди уже кормиться с какой-то бесовщиной. И вот, ну, начинаются где-то одиночные гонения. И апостол Павел напоминает, что вот это гонение, оно, конечно, может вот эту общину обрушивать, что те люди, которые вроде братья и сестры, смотришь, а кто-то из них отрекся, а кто-то отступил, а кто-то вроде и не отступил, а просто начинает жить во грехах, и тоже он тебе не собрат во Христе вроде. Нет, мы все равно, пока Господь не пришел судить мир в конце времен, Окончательного решения не может быть. Человек может покаяться в покаянии, возвращение церкви идет. Но как вот это покаяние, возвращение церкви, что из-за отречения от веры, от общины, что из-за каких-то личных грехов, которые тебя отделяют от Бога, как оно происходит? Оно все равно происходит. Это не то, что такой процесс, о чем предостерегает апостол Павел и нас, в том числе христиан 21 века. Лукаво нам говорит, иди, отпади. Ну, ничего, сейчас ходишь в храм, а вот лето наступило, ну, можно ничего, осенью придешь. Или вот, ну, ладно, ты там понимаешь, не, нехорошо, да, там вот, ну, ладно, ты сейчас возьми там в каком-нибудь тяжелом грехе поживи, а потом будет у тебя какая-то дальше жизнь идти. Если ты будешь возвращаться к Богу, Господь тебя все равно примет с любым покаянием. Но это покаяние тебе придется пройти через путь страданий. А чтобы его лучше не проходить, лучше спасаться не как бы из огня, не сквозь боль и мечение, а лучше далеко от Христа не отходить, чтобы и путь спасения был ближе.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 14 главы, стихи с 22 по 34. Это, я думаю, большинству наших радиослушателей хорошо известный отрывок о хождении Спасителя по водам и о том, как апостолы, которые уже были на середине Геннесарецкого озера, увидев его, испугались. И только Петр бросился к нему навстречу. «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал «иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня!». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?». Я думаю, что вот отрывок этот хорошо известен, но вот все-таки почему нам так важно помнить, что нельзя... Усомниться можно, если даже апостолы могли усомниться, находясь в непосредственной близости к Спасителю, но то, что ты начнешь утопать.
Господь дает нам по вере свои божественные силы. Вот эти божественные силы, они дают нам возможность преодолевать в том числе законы физики, законы биологии, медицинские законы, то есть получать исцеление, получать силы там, где у всех других силы заканчиваются. Но в чем проблема-то? Что когда мы это от Господа получаем укрепление, мы, люди, живущие в церкви, очень быстро привыкаем к хорошему. В принципе, человек привыкает к хорошему. Человек, который берет, и у него какой-то очень успешный там бизнес идет, и он может много себе позволить, роскошные там квартиры, машины. Потом раз, какой-то кризис, он все теряет, и человек живет, и вроде он там обеспечен, и в обеспечении многих сограждан. Но все равно он страдает, потому что, ой, все, как бы вот на яхте теперь не поплаваешь. Вот точно так же и мы, православные христиане, мы от Господа получаем такое воодушевление. Вот мы как-то потихонечку входим в церковную жизнь, и у нас в душе радость после соприкосновения с Христом, вокруг нас братья и сестры, которые тоже своими недостатками, но все равно наши единомышленники. Вот это все нас так укрепляет, мы это живем, и когда раз вот это теряется вокруг, то мы даже не удумеваем: ой, Господи, где же эти силы обещаны? А на самом деле просто вера наша ушла. Господь-то всегда нам готов это давать. Если бы апостол Петр не усомневался, если бы апостол Петр свою веру не умолял, если бы апостол Петр, наоборот, с другой стороны, не возгордился, мы не знаем, что у него в голове произошло, не знаем, что произошло у него в душе, поэтому мы рассматриваем оба варианта, да, что вот просто какое-то вот это сомнение, которое сомнение как смиренное, ой, как я там могу, а Господь ли сможет меня спасти, так может быть это сомнение и маловерие, наоборот, горделивы, потому что умаление веры – это не значит, что человек, ой, я такой слабый, несчастный, я ни во что не верю, это наоборот, умаление веры в Бога чаще всего у нас по гордости происходит из-за того, что мы начинаем верить в себя. Там, в силу науки, в силу общества, в силу вот того, что я там сейчас справлюсь, всего сам добьюсь. Как только ты говоришь: Господи, все, спасибо, ты мне дал какие-то таланты, способности, а теперь я такой молодец, буду двигаться дальше, и мне особо никто не нужен. Так люди тоже порой увлекаются, я вижу, там люди берут, увлекаются, правда, начинают в храм ходить, воцерковляются. А потом как-то уже не столь интересно, уже интереснее на тренинг сходить, уже интереснее какой-то там досуг, уже интереснее компания образованных каких-то специалистов тоже, с ними пообщаться, чем что там батюшка одно и то же на проповеди говорит, зачем это слушать. То есть уходят вот некоторые как интерес религиозной жизни, так при этом-то ты начинаешь уже погружаться вот в эту суету мира. Вот это маловерие начинается, и человек начинает тонуть, если он как Господу говорит: «Господи, спаси, утопаю», то все, Господь его обратно в лодку спасения затянул, человек снова в церковной жизни. А может, человек уже не понимает, что происходит, он по гордости не хочет обернуться к Богу и сказать: «Господи». И он начинает дальше барахтаться, искать что-то, так, дай-ка я где посовершенствую, дай куда-нибудь съезжу, дай схожу на какую-нибудь выставку. И вот человек вроде он не сидит с утра до вечера, просто ест и пьет, да, а он, правда, у него есть поиск какой-то, он чувствует: «Я культурный человек, я там музыка, я искусство» и так далее. А в душе все равно некоторая пустота. Поэтому, чтобы этой пустоты не было, безусловно, нужно вот некоторое смирение, безусловно, нужна некоторая вера, безусловно, вот нужно где-то просто ко Христу сказать: «Господи, сам не справляюсь, действуй ты».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе, 7 августа, нас ждет праздник, который... Мне кажется, многие православные верующие как-то не очень замечают в череде прочих памятных дней в церковном календаре. Но мне кажется, что этот праздник очень важно понять и очень важно вспомнить в этот день тех людей, в честь которых этот праздник установлен. Это Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Вот, мы очень мало знаем и о Якиме, и Анне, но того, что мы знаем из Писания, мне кажется, достаточно, чтобы понять, какой подвиг совершили эти люди. Подвиг не в каких-то великих свершениях, а подвиг, вот как раз мы только что говорили о том, как важно уповать на Господа в любых ситуациях, но верить в то, что не может быть, это нужно иметь какую-то сугубую веру. Верить в то, что непременно сбудется обетование, тоже ничто не предвещает. И когда мы говорим о Рождестве Христовом, и там очень трудно представить себе вот Пресвятая Дева, вот ей было открыто, и она не усомнилась ни разу за те 9 месяцев, пока она ждала рождения Христа. Это уже не укладывается в голове. А здесь еще даже и не Спаситель, а только будущая Мать Спасителя. Вот что должно быть в людях, какая уверенность в Боге, чтобы вытерпеть, не роптать, дождаться и совершить то, что уготовано?
Ну, если человек есть родственники Анны в некотором количестве, то, конечно, он не пропустит этот день, эти летние именины, все-таки память Якима и Анны, отдельно память праведной Анны, даже еще чаще совершается несколько раз в году, что тоже подчеркивает, насколько церковь почитает. Более того, если мы обратим внимание на всех богослужениях, за исключением божественной литургии, новозаветного богослужения, на всех остальных богослужениях поминается на отпусте, то есть финальное благословение, что все хорошо, помолились, можете идти, поминается святых праведных Бога Отцев и Акимы Анны. Кто не обращал внимания, вот вечером после всеночной посмотрите, кого батюшка, чьими именами закончит. И имя Анна на Руси тоже так и распространилось, недаром, потому что вот почитание святой праведной Анны, оно особенно велико. Да, более почитается праведная Анна именно в связке с Пресвятой Богородицей. Поэтому, если мы посмотрим, большинство храмов, посвященных праведной Анне, это храмы зачатьевские. Зачатие праведной Анны, Пресвятой Богородицы. У нас в Москве есть Зачатьевский монастырь, есть храм зачатия праведной Анны, Пресвятой Богородицы в парке Зарядье, то есть одни такие древнейшие церкви. Вот Успения нету. Здесь, тем не менее, мы должны помнить, что для любого святого главный праздник – это праздник, когда он умер и, наконец-то, уже никак не связанный этой грешной плотью, может с Богом соединиться. Тем не менее, если человек умирает и понимает, что что-то я не сделал, что-то я не готов, насколько я Богу послужил, то и ожидание смерти, и сам момент смерти – это чем больше ты не готов, тем более он мучительный. Наиболее мучительно умирают грешники, которые вот понимают, что нет, совсем они не готовы к вечной жизни. Успение праведной Анны, то есть ее блаженная кончина, это абсолютная радость, она сделала максимум. Причем даже если бы она умерла бездетной, это благочестивая женщина, которая верная жена своего мужа, которая молитвенница, которая труженица, она бы точно так же присела в лики святых. Но здесь Господь ее избрал, и вот как мы помним, благословение первородства. Что обещал Господь Аврааму, когда вот Авраам, нет еще книг Божественного Откровения. Ты вроде помнишь, ну да, Бог один есть, идолам не надо поклоняться, ничего не знаешь. Что-то тебе является какой-то голос и говорит, иди все оставь, иди в какую-то другую землю, как ты пойдешь? Он говорит, будут у тебя вот потомство. И мы видим, это благословение первородства идет из поколения в поколение, сворачивает, не всегда старшему брату, кто-то недостоин младшему, младший недостоин среднему и так далее, то есть переходит это благословение, и вот оно приходит к Иоакиму и Анне, к этим людям, которые, правда, стали уже родителями Пресвятой Богородицы. Но это благословение первородства, что, начиная вот мы с жития Авраама и Исаака, и Иакова, мы нигде не видим, чтобы эти святые люди – это жизнь безоблачная. Вот это служение Христа, несмотря на все благословение сопутствующее. Авраам – богатый человек, у него слуги, у него там целый отряд, с которым он может войну маленькую вести при желании. Да, у него все есть, а вот приходится преодолевать греховное несовершенство этого мира. И Иоаким и Анне тоже приходится преодолевать. И приходится преодолевать вот это окружающее осуждение. Поэтому если нам выпадает какое-то испытание на пути ко Христу, это не значит, что, ой, мы как-то Богу не угодны, что если что-то мне выпало, значит, я такой грешник, и Господь меня обязательно карает. Может быть, и такой вариант, об этом тоже надо помнить. Но вот праздник праведной Анны все-таки нам напоминает о том, что Господь ведет к нас настоящему, причем настоящему не только небесному, а к настоящему земному, который уже сейчас здесь начинается счастье, сейчас по жизни, в том числе через испытания. И если Господь тебе на земле, ты честно к Нему стремишься, и здесь на земле тебе даются какие-то земные испытания, это не то, что лукавый скажет, ой, ну, в Царстве Небесном, может, тебе зачтется, а когда это еще будет, и будет ли вообще, надо сказать, а ты, сатана, я знаю, сейчас я через испытание здесь на земле пройду, и, значит, не сейчас, через 5, через 10, через 35, через 50 лет, все равно Господь меня здесь на земле обязательно порадует.
Но в истории жизни праведной Анны мы часто упускаем очень важный, мне кажется, момент. Ведь по преданию Иоаким скончался вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы, а Анна с дочерью еще несколько лет жила при храме, и, собственно, воспитание Пресвятой Богородицы в значительной степени, мне кажется, зависело от общения с матерью. И мы как-то забываем об этой очень важной роли, потому что Богородица в нашем восприятии настолько велика сама по себе, что думать о том, как она формировалась, пока была ребенком, как-то не приходит даже в голову. Мы как-то ее сразу уже в таком иконном сюжете Благовещения видим. А ведь до Благовещения были еще годы, когда человек формируется.
Да, и абсолютно зря мы это упускаем из виду, потому что надо помнить, что по учению церкви ребенок к таинствам приступает, и к таинству крещения, и к таинству причастия по вере своих родителей. То есть вера ребенка, его отношение с Богом не самостоятельно. Чем он меньше, тем они менее самостоятельны. Да, маленький грудной младенец вообще почти не самостоятелен, уже ребеночек, который своими ножками ходит, сам что-то говорит, тоже не самостоятелен, и так потихонечку освобождается человек. И пример Божьей Матери, который прививший Херувим и Серафимов, для нас пример абсолютный. То есть Иоаким и Анна, ну и, соответственно, Анна, как человек дольше проживший, это те люди, которые позволили ей вот эту чистоту души сохранить, чтобы когда уже на такой переломный момент между детской и взрослой жизнью стать в абсолютном послушании заповедям Божьим. Потому что, по сути, все наше спасение души зависит, насколько мы исполняем заповеди Божьи, насколько мы послушны, насколько мы искренне Бога любим и хотим быть с Ним. Вот чтобы Пресвятая Богородица дала такой ответ, это, конечно, стоило родителям потрудиться. И поэтому недаром праведной Анне молится не только о том, у кого деток нету, Да, вот, конечно, очень многие бездетные люди, бездетные пары молятся святой праведной Анне. Вот я был на фоне в скиту праведной Анны, у меня просто и сестра Анны, и жена Анны, и привез оттуда две иконки. И, конечно, там много всяких подношений от тех людей, которые деток дождались. Но все-таки праведной Анны молятся именно о воспитании детей. Потому что воспитать ребенка нужно не самого сильного, не самого спортивного, не самого пробивного, не самого выигрывающего Олимпиады, а надо воспитать такого ребенка, который искренне любит Бога. Если он будет искренне любить Бога, то он будет счастлив на земле. Если он будет искренне любить Бога, то он и свои таланты и способности тоже разовьет таким образом, что тоже либо с помощью там разума своего, либо с помощью каких-то спортивных показателей все равно прославить не только Бога, но и своих родителей.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. 9 августа нас ждет праздник в честь святого, которого очень хорошо большинство наших радиослушателей, я думаю, знают, и с удовольствием празднуют день его памяти. Это 9 августа, память великомученика и целителя Пантелеймона. Но мы знаем, что церковью прославлено много бессребреников-врачей. Почему совершенно особо стоит в нашем восприятии целитель Пантелеймон?
Мне кажется, прежде всего, что он действовал один. Все остальные бессребренькие чудотворцы, они так по парами. И это причем парами легче. Это Господь посылает апостолов проповедовать. Как он их посылает? Два по два. Тоже парами. Всегда, когда есть на кого опереться, тебе чуть-чуть легче. Целитель Пантелеймон – это, ну вот, можно сказать, такой уникальный одаренности человек, уникальный врач, который заслуживал внимания язычников своим мастерством и своей вот тоже таким бессребренным служением. И вот можно сказать то, что целителю Пантелеймону пришлось столкнуться не с каким-то местным правителем, не с врачами-завистниками, конкурентами, да, мы помним, там, Косьму и Дамиана – это конкуренты врачи, да, тоже на смерть там предавали. Вот. А столкнуться все-таки непосредственно с императором, это все-таки показывает, вот больше дано, больше спросится. А тоже, если тебе кажется, Господи, что ж ты мне мало дал, дай мне больше таланта, дай мне больше возможностей, дай мне больше полномочий. Вот Господь тебе это даст, а потом ты столкнешься с проблемами, сообразными твоим полномочиями. Не с конкурентами, да, а столкнешься с самим правителем, богоборцем. И сможешь ли ты ответить? Вот целитель Пантелеймон ответить мог. Целитель Пантелеймон родился в Никомедии. Никомедия – это современный город Измит. Это вот такой есть залив в Мраморном море, то есть, можно сказать, немножко напротив Константинополя, в глубине. Уже император Диоклетиан, великий гонитель, предшественник, уже незадолго правивший до обращения империи во христианство при императоре Константине, он уже задумался о том, чтобы столицу переносить на восток. Рим слишком далеко. Рим далеко, вся экономическая жизнь, большинство населения – это Восток. А, да, с севера нападают какие-то варвары, но организованное государство, мощное, империя персидская, сасанидов – это тоже только Восток. И поэтому управлять надо из Востока, в том числе и западной частью. И пока еще дело не дошло до того, что на месте Византии император Константин основал Константинополь, но вот уже в том направлении город Никомедия уже как столица использовался. Это человек, который растет среди столичных соблазнов, среди вот этого соблазна властью, соблазна денег. Мы, когда смотрим, тоже понимаем, что вот где больше каких-то искушений, в большом городе или в селе? Ну, в большом городе больше искушений, но при этом и больше возможностей. Если ты живешь не в деревеньке, где действительно и работы нет, и как-то вот все так совсем непросто, если ты живешь в городе, миллионнике, в областном центре, то надо помнить, Господь тебя будет спрашивать больше. И это не только повод для гордости, в каком я замечательном городе живу, но это и повод для того, чтобы задуматься, раз я в таком замечательном городе живу, значит, мне надо совсем в грязь лицом не ударить, потому что вокруг пороки кипят и кипят. И целитель Пантелеймон, который сам, вот можно сказать, искал Бога, сам к нему пришел, смог на фоне гонений выбрать христианство, опять же показывает нам пример вот этого расстановки приоритетов. Когда у тебя, чем больше тебя что-то отягощает внешнего, тем сложнее тебе этим пожертвовать ради духовного.
Мне кажется, тут очень важно напомнить, что обращение язычника Пантелеймона ко Христу произошло благодаря знакомству с единицами уцелевшими прихожанами Никомедийской церкви, которая была сожжена вместе со всеми, кто там находился. И вот несколько человек уцелело, и он воспринял учение Христа от людей, которые были на волосок от гибели за свою веру. Тут настолько все обострено, настолько все становится то, что называется по гамбургскому счету. То есть человек не просто вот некие духовные поиски, вот мне там лучше, там, может быть, благодать, как многие у нас ищут схождение Духа Святого в виде огненных языков. Но здесь сразу вопрос стоит очень остро. Вот люди, которые вчера могли погибнуть, и завтра, может быть, погибнут. Ты с ними? И этот вполне, как бы мы сейчас сказали, мажор, ну, из такой обеспеченной, уважаемой языческой семьи, человек с хорошим образованием. Я думаю, что когда его родители ему рекомендовали пойти учиться на медика, они не имели в виду, что он станет бессребреником. Они имели в виду, что империя все время воюет, полно раненых и покалеченных, и профессия врача, она вполне его потом может и прокормить, и доставить ему достойное положение в обществе.
Я еще даже добавлю, что профессия врача, она ж не мыслилась вне такого религиозного служения, тоже Асклепий, как вот это, да, это не возвышенное, это не уровень первых богов-олимпийцев, но вот Асклепий, как бог второго порядка, сын Аполлона, и вот любой врач, и, собственно, вот некоторая там эта знаменитая клятва Гиппократа, то это тоже некоторое религиозное действие. Гиппократ для своих учеников, медиков разрабатывает клятву, как некоторую молитву, некоторое посвящение, что ты берешь. Кому эту клятву приносишь? Это ж не гражданское общество никакое формируется. Мы очень через призму 21 века смотрим, порой чересчур. А нет, ты приносишь клятву вот тем самым богам, египетским, греческим, вот всем ложным божествам. И они тебе дают какую-то силу, тебя укрепляют. Вот мне кажется, на самом деле вот такое отношение религиозное к медицине, оно тоже помогло Пантелеймону найти, а где же вот та истина, кому ты служишь, кому ты эту клятву даешь? Даешь ты клятву тоже тем богам, которые сами сталкивают войны, которые сами предаются порокам, или даешь ты кому-то большему, даешь ты Богу, сотворившему небо и землю? Поэтому, безусловно, врач, который самоотверженно трудится, что он трудится по любви, он все равно для себя откроет рано или поздно Бога. Более того, человек абсолютно любой профессии, он тоже, если будет самоотверженно трудиться, жертвенно, то он тоже для себя Бога откроет, причем и в теоретической науке, в какой-то, да, там, в закрытых НИИ, в советских, как это было, и наоборот, человек, который непосредственно с людьми каждый день контактирует, он это находит. А вот пример, который вы привели, что, да, вот это соприкосновение с опытом мучеников, тоже удивительное вот соприкосновение с опытом новомучеников и исповедников российских. Это те люди, которые уже, конечно, тоже поколение наших бабушек, дедушек, те люди, которые жили в советские годы, но уже по окончании сталинских гонений. То есть уже мы помним, да, после этого гонения советские продолжались, но уже просто не расстреливали массово не сажали в лагеря. Но вот те исповедники веры, которые прошли через лагеря, мы видим, как они стали, какой просто вот такой светильником, который на свечнике стоит и светит всем. Тут даже, с одной стороны, мы вспоминаем таких далеких святых, которые исповедники уже давно скончались, святитель Лука Крымский, тоже вот замечательный врач, тоже человек, который свое врачебное мастерство поставил на второе место, несмотря на все свои таланты, по сравнению со своим служением Богу, или святитель Афанасий, который, наоборот, сам инвалидом вышел из лагерей. Но даже если мы вспомним тех людей, которые дожили уже до свободной эпохи, до окончания богоборческой власти, например, старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, тоже человек, прошедший через лагеря. И мы открываем уполномоченных отчеты, которые берут и пишут, вот и такой образ прям рисуется живой, да, что вот не просто совершает службу где-то на кладбище загнали, а постоянно в храме со всеми беседует, постоянно веселый человек, который тоже там здоровье все потерял в лагерях, а он это прошел, вот эту живую радостную веру. Тут, кстати, тоже очень большая разница, нам всегда кажется, что вот кто там прошел через мучения и страдания, травматический опыт, это очень там какое-то тяжелое общение, но это кто просто страдал и мучился из-за своего эгоизма. А если человек, который прошел через страдания и сохранил любовь к Христу, он, наоборот, других своей верой заражает. И поэтому и великомученик Пантелеймон, как он сам заразился верой от мучеников вот, предшествующего гонения, так и потом сам он скольких людей к вере обратил, да, и вот и больше обратил, казалось бы, вот ну, лукаво можно шептать, ой, смотри, ты пока лечишь всех, пока обращаешь ко Христу через свое мастерство, давай, не обостряй, не афишируй. Нет, целитель Пантелеймон не спрятался, показал свою веру, и мы знаем, что тысячи и тысячи людей, оглядываясь на него, храмы стали, как вот грибы после дождя, сразу строятся после его смерти. То есть его вот такое почитание просто массовое стало. Люди далекие от Христа, люди-язычники, ну, раз такой специалист, это примерно как сейчас иногда вот для многих людей решающим фактором становится, ой, там вера, воспринимать ее или нет, особенно для людей советского старшего поколения, когда знают, ой, такой-то ученый, такой-то врач, такой-то вот там деятель науки, вот он к вере пришел, раз он пришел, то почему бы и мне об этом не задуматься? Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, задумаемся, ищем такие примеры, ищем примеры, молимся великомученику и целителю Пантелеймону, но ищем веру вокруг себя, порой даже не для себя, а кого мы можем привести пример. У каждого из нас есть кто-то невоцерковленный или вообще неверующий родственник. Задумайтесь, кто вот есть из живущих людей, кто для него может стать авторитетом, что ты дашь ему статью какую-то, интервью прочитать, отрывок в интернете, видео посмотреть, где человек что-то о своей вере говорит, и вот этот человек, который говорит, ой, сколько раз я это слышал, я советский человек, нас так не учили, я не знаю, я не умею верить. А потом посмотрел, и кто-то, ученый человек что-то говорит, он такой, о, и я что-то почувствовал, я что-то понял. Поэтому вот этот пример передачи самоотверженной веры, он очень-очень важен. И тут он не ограничивается только медицинской средой или научно-исследовательской, в любом деле. Если ты трудишься как христианин, если ты свою веру показываешь, то она, вера, будет дальше проповедоваться. А как мы помним, да, вот те святые тоже мученики, которые были учителями великомученика Пантелеймона, они почитаются меньше. Насколько я помню, их память, по-моему, на следующий день после его памяти, то есть она уже в тени, все люди пришли на великомученика Пантелеймона, потом можно отдыхать, но все равно они тоже пришли ко Христу. И точно так же и ты сам, будучи христианином, кого ты сможешь ко Христу привести? Может, ты там еле-еле в Царствие Небесное попадешь так в виде недоразумения, исключения такого, так и быть, Господь скажет, заходи. Почему? Да потому что ты смог все-таки привести к Богу человека, который куда больше потрудится, помолится, который станет настоящим святым.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святитель Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Эта неделя у нас завершается двумя памятными днями, объединенными, мне кажется, тем, что праздник в честь иконы Божьей Матери Смоленской и праздник, посвященный памяти святого Иоанна Воина, это такие воинские праздники. Несмотря на то, что Пресвятую Богородицу мы поминаем по всем поводам в нашей жизни, но так уж сложилось исторически, что именно смоленский образ Матери Божией, именуемая Адигитрия, праздник в честь нее у нас 10 августа, я думаю, что он удивительно вот на Руси продемонстрировал близость Матери Божией к решению, казалось бы, далеких от любой женщины, даже пусть святой, проблем. Потому что, попав достаточно рано после того, как была привезена на Русь, в пределы Смоленского княжества, она стала для жителей Смоленска таким главным защитником, поскольку тогда и татарские набеги, и междоусобицы, то есть это состояние войны было постоянно. И вот пока икона была в Смоленске в соборе, пока по поводу каждого нашествия совершались крестные ходы, молебны и просьбы к Пресвятой Богородице, чтобы она защитила город, Смоленск никто не мог взять. Но случилось так, что она потребовалась и Москве как защитница и заступница. И когда ее из Смоленска передали в Москву, город тут же завоевали. И вот эта удивительная штука. Надолго он стал частью Великого княжества Литовского. Но для тех времен и для жителей Смоленска той эпохи было очевидно, что раз ушла заступница, значит, некому защитить город. Стали просить: верните. Москвичи долго жались, но решили все-таки вернуть. И вот на том месте, где последний молебен был отслужен при возвращении Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленск, потом возник Новодевичий монастырь в Москве, где главный храм как раз посвящен Смоленской Божьей Матери. И вот в дальнейшем удивительная судьба этой иконы, она же, несмотря на все советские притеснения, гонения, закрытия храмов, оставалась в главном храме Смоленска вплоть до оккупации немецкой. И исчезла она тогда. Собственно, вот первый этот образ, он, его история, его пути теряются в 1943 году. Его больше никто не видел, никто не знает, где он оказался после Второй мировой войны. Естественно, есть масса почитаемых списков, и чудотворные среди них есть. Но вот буквально через два дня после праздника в честь Смоленской иконы Божьей Матери мы празднуем тоже почему-то именно на Руси очень полюбившийся праздник в честь святого Иоанна Воина. И тоже удивительное дело, в Москве позакрывали и поразрушили в советские времена уйму церквей. Но церковь Иоанна Воина на Якиманке, которая когда-то была построена в Стрелецкой слободе, как вот главного своего заступника небесного стрельцы почитали, поставили церковь, и ее не закрыли никогда. То есть позакрывали вокруг огромное количество церквей и в Замоскворечье, и вот этих переулках Бабигородских, которые шли к Москве-реке. А эта церковь уцелела и на протяжении всего советского времени была центром притяжения огромного количества людей.
Да, для москвичей, возможно, чуть легче понять связь этих праздников, не только что они подряд празднуются, но и потому что действительно очень почитаемые храмы, и в храмы Акимы Анны находятся в центре, и поэтому жители самых разных районов туда приезжают, причем не только из числа прихожан, но и просто люди приходят туда помолиться, замечательный храм, старинные иконы. Новодевичий монастырь, наоборот, закрывался, но, тем не менее, вот этот Смоленский собор, который, наоборот, как нечто недоступное, службы-то идут в большом трапезном храме, а Смоленский, хоть он и собор называется, но древний уже по своим размерам не настолько вмещает современный московский приход, который в Новодевичьем монастыре тоже сформировался. Но для нас, конечно, это вот такой пример, что автоматически ничего не может быть. Вот как в годы своей службы Юлиану Отступнику, императору, вернувшемуся к языческой практике, что он что, старался уберечь православных христиан, уберечь от гонений, уберечь храм от закрытия, уберечь от казни, от тюрем. То есть вот он занимался тем, что когда уж если не совсем тотальное уничтожение, то где можно спустить на тормозах? Вот посмотрим на советские годы. Глядим, вот есть области, в ней районы разные. И в одном районе может быть ни одного храма, и в соседнем нет. А потом раз районы, там аж два действующих храма. Почему так? Что, тут ветер иначе дул? Нет, все же зависит все равно от людей. Указания партийные, они везде одни и те же. Страх, то, что ты не выполнишь это указание, и тебя, наоборот, посадят, расстреляют, он такой же. Но всегда есть возможность, даже если тебе есть указание от начальства какое-то что-то сделать, а ты понимаешь, это дело антихристианское, чуть-чуть его саботировать. Поэтому я вот бы даже посчитал Иоанна Воина покровителем некоторого православного саботажа. Да, что ты берешь, тебе начальство требует что-то по букве, а ты делаешь это по духу. Что от тебя требуется что-то такое сделать, что, наоборот, принесет вред, и если ты, наоборот, этот вред принесешь, то ты и больше каких-то очков заработаешь. А ты берешь и поступаешь по совести, потому как тебя призывает Христос. Поэтому и то, что вот храм Иоанна Воина остался не закрыт и не взорван, а продолжал действовать, а другие нет, это в том числе заслуга как и тех людей, которые за него боролись, да, так аккуратно, тихонько, дипломатично защищали, так и тех там советских чиновников, которые там на партийных съездах послушно руку поднимали и вставали, когда нужно, да, там перешагивать через совесть, но где-то совесть все равно включалась, и уже каким-то бумагам ход не давали, уже где-то отводили какие-то угрозы. И тоже это некоторая вот милость Божия. Если мы посмотрим и на Смоленскую икону, то здесь тоже мы видим, но раз Смоленская икона в городе, вот мы проследили такую любопытную закономерность и про его завоевание, его освобождение, то, ну, значит, и немцы не должны были в Смоленск войти. Так нет, вошли. Да, вот с Наполеоном там попроще, потому что икону увезли из Смоленска, поэтому Наполеон прошел через Смоленск, а иконы уже там нету. Все ее унесли к войскам, там, к Бородино.
Но она в Ярославле была какое-то время, потом была в Москве, потом опять вернулась в Ярославль. И только после того, как наполеоновские все войска покинули пределы российские, вернули ее обратно в Смоленск.
Да, поэтому видим, что да, где-то это прям правило действует. Нет иконы, поражение, взятие города, есть икона, победа. Ну, а где-то нет. Тоже зависит от людей. Вот как можно себе представить, если люди вокруг безбожники, если люди срывают колокола, соскабливают фрески, радостно приходят на субботники, чтобы там разрушенные храмы на кирпичи растаскивать, а икона сама по себе должна защитить? Ни в коем случае. Это, кстати, нам важно понять не только в глобальном плане, мы очень любим бороздить на космических кораблях просторы Большого театра, но и, в принципе, на своем локальном, что если мы даже приходим и перед почитаемой иконой, перед мощами святого угодник, что-то молимся, но мы не соответствуем, но не будет это исполнено. Может, наоборот, хуже будет. Может, тоже и у людей каких-то там было, ой, ну, Смоленская икона, Смоленские немцы не возьмут. Так вы же безбожники, как не возьмут? И возьмут и Смоленск, и иконы потом не найдете. И вот до сих пор мы тоже. Может, Господь где-то явит, может, откроет. Может, позже потом какой-то коллекционер скончается, у которого там она за 10 замками где-нибудь за океаном лежит. И тоже мы эту святыню снова сможем ей поклониться, снова она окажется в Смоленске, в своем родном городе. Тоже мы смотрим удивительные, конечно, вещи, как приближение ко Христу, как, наоборот, актуализация православной жизни, она преодолевает разделение. Вот на фоне актуальных событий наших дней очень часто я вспоминаю Смоленск, его вот это 110-летнее пребывание под вражеской оккупацией, и что когда пришли русские войска в свой русский город, тоже многие были не рады. И горожане, которые уже получили какие-то особые права от польского короля, да, и уже и духовенство, которое уже ориентировалось на унию, на католиков, и тоже как-то вот и у них все было устроено, все хорошо, говорят. Не-не, нам это не нужно. Но мы видим, что проходит, ну, там, несколько, там, десятилетий, и никто не вспоминает, и Смоленск, наоборот, героически потом в смутное время героически обороняется от тех же самых поляков. И никто не думает, ой, это наши хозяева. Если мы посмотрим от взятия Смоленска до смутного времени, но времени меньше прошло, чем Смоленск был в польско-литовских руках. И поэтому сейчас, конечно, тоже, как мы видим, кто больше за братолюбие, кто больше за какое-то единство там, с русским народом, если мы поглядимся вокруг, как раз те люди, которые православную веру хранят. А те, которые уходят в раскол, или те, кто уходит в неязычество, в них уже поселяется вот этот отец всякого разделения, сатана, который отторгает людей, заставляет ненавидеть, меняет вот самого человека. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, нам уместно помолиться Пресвятой Богородице Иоанну Воину не только о каких-то победах православного русского оружия, но, конечно, нам уместно и помолиться о том, чтобы сердца тех людей, которые отторгают из себя благодать Божию, чтобы они обратились, обратятся наши сердца, но Господь к нам прислушается. Обратятся ли сердца делающих всякое злодейство, то тоже Богородица по ее молитвам Господь все быстрее умиротворит и сделает лучшим образом.
Ну, из жизнеописания святого Иоанна Воина, я думаю, еще было бы полезно вспомнить, что он, как военный человек, был командирован на приведение христиан в нормальное языческое состояние. А вместо этого он сделал все, что от него зависит, чтобы максимальное количество христиан уберечь от гонений. В результате сам попал в тюрьму, сам ждал казни, и только чудесное избавление было смерть императора, которая отменила все предыдущие указы. И вот то, что военный человек прошел такой путь, ведь он после того, как вышел из тюрьмы, он ушел в отставку. И все остальное время это было время благотворительности. Вот внутренний путь человека, который по своей судьбе, по началу своей жизни профессиональный военный, и как может вера переделать человека, но если не в полную противоположность того, с чего он начинал свой путь, то, мне кажется, очень сильно все-таки.
Это, кстати, тоже очень важный актуальный пример. Ходит много страхов, где-то они искусственно нагнетаются. Ой, человек побывал на войне, он вернется, и он будет там пить, драться, калечить, стрелять направо-налево. Вот какой ужас начнется. При этом мы вспоминаем Великую Отечественную войну, и вернулись много миллионов человек, прошедших через ужасы войны, которые, ну, не сравнятся на фоне современных технологий. И все равно, как они вернулись, и какая это была любовь, забота, и как самые лучшие люди были. Точно так же и здесь мы видим, что, конечно, определяет человека не какой-то его прошлый травматический опыт, а определяет его любовь к Богу, любовь к ближнему. Вот у Иоанна Воина была любовь к ближнему, она его и от Бога не отделяла в годы его военной карьеры. И когда он ее закончил, она просто другим образом. Вот то, что он человек, который мог организовать, который мог дать указания, который мог выстроить что-то, вот ему и позволило вести ту самую социальную деятельность. То есть он вот свои эти воинские навыки на службу мирной жизни, да, уже все-таки некоторое умиротворение, некоторое спокойствие там на персидской границе постоянно вот этой близкой появилось, и может человек мирно жить. Точно так же и сейчас, когда мы смотрим и тоже на множество мобилизованных людей, то не нужно тут ничего бояться, что «ой, человек что-то страшное увидел, он станет хуже». Господь говорит, не может человека осквернить то, что снаружи. Да, оскверняет только исходит то, что из души человека. Если в человеке есть жертвенная любовь, то он и в мирном городе будет эту жертвенную любовь проявлять, и на передовой у него эта любовь, христианское сердце его не покинет.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».